страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну вот, друзья дорогие, в 1228 раз мы с вами уже встречаемся в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевко, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца. Мы с вами читаем его от Бытия до Откровения. Мы с вами читаем его за 5,5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Хочу также сказать, что Бог даст... На этой неделе мы с вами сегодня завершим цикл по Ветхому Завету. И, как вы помните, мы с вами чередуем книги Ветхого и Нового Завета. И это означает, что, ну, на самом деле, нам останется только одна книга Нового Завета. Это будет Откровение Иоанна Богослова. Там у нас будет небольшой перерыв. Несколько позже об этом скажу, какие у нас эфирные планы. Но пока у нас с вами еще 4 программы осталось по... книги пророка Малахи. И сегодня у нас будет разговор по одному стиху, но зато какой стих? Это книга пророка Малахи, 3 глава, 8 стих. Я не буду читать, если кто-то хочет забежать вперед, то прочитайте, пожалуйста, сейчас. Но дальше мы с вами, конечно, к этому перейдем уже в предзаписанной части программы. И говорить мы сегодня будем о пожертвованиях. Это тема, которая, на самом деле, для многих представляет интерес, для всех представляет важность и для многих также представляет некоторую сложность. Скажу, что даже среди христиан, в христианском мире, к пожертвованию, к жертвованию в церкви есть несколько разных отношений, есть разные взгляды. И вот, собственно, к этому мы с вами сегодня подойдем, об этом мы сегодня будем говорить. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии». И также вы можете писать, также вы можете слушать нас, наши уже вышедшие программы в группе ВКонтакте, там есть раздел аудиозаписи. Ну и, собственно, вот все это, все наши уже высшие программы вы там легко найдете. Я сейчас сделаю вот что. Я все-таки скажу немножко о пожертвованиях и о вопросах жертвенности, а потом почитаю ваши комментарии с прошлого раза. Хотя один комментарий, который пришел на прошлую передачу, я думаю, есть смысл прочитать прямо сейчас. Потому что Виталий Телецкий нам напоминает слова Господа нашего Иисуса Христа о том, что верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Тут можно переводить также неверный в малом неверен и в большом. Это вот как раз, да, Евангелие от Луки, 16 глава. Это вот как раз к тому, о чем мы будем с вами сегодня говорить. Это как раз к вопросу о пожертвованиях и о том, почему мы жертвуем, из-за чего мы жертвуем. Это что? Это какая-то пропорция. Это какая-то определенная часть. Это что-то еще. И в чем, собственно говоря, израильтяне времен пророка Малахи обкрадывали Бога? Он спрашивает, может ли человек обкрадывать Бога? И отвечает, да, может. То есть не должен, но может. Именно это вы, собственно, ухитряетесь сделать. И при том, что вы делаете такой наивный вид, наивняшки такие, да, и вы не понимаете, как вы это делаете. И вы обкрадываете своими десятинами. Так вот, я хочу сразу вас предупредить. Это как раз тот случай, когда нужно предупредить, потому что в разных церквях есть разные учения, несколько разных учений на эту тему. И опять-таки, я напомню, что эти программы готовятся материалом доктора богословия Джона Верна Маги. Я веду эти программы, потому что на 90 с лишним процентов, наверное, 95, может быть, 98 процентов согласен с тем, как он интерпретировал в свое время Священное Писание. Вот. И это как раз тот случай, когда я совершенно спокойно и легко веду эту программу. Хотя я понимаю, что кому-то из вас, может быть, немножко необычно слышать то, что сегодня будет сказано. Я хочу это сказать немножко в контексте нашей церковной жизни, церковной жизни в России и на постсоветском пространстве в принципе. Хотя оно, конечно, очень неоднородно. Вот, как мы с вами понимаем. Но все же, смотрите, какая штука. Когда мы с вами говорим о пожертвовании, Многие христиане стоят на том, что учение о десятине, открытое в Ветхом Завете, относится и к церкви сегодня. Иными словами, каждый христианин должен приносить Богу 10% своего дохода. Как мы сегодня узнаем, между прочим, израильтяне приносили существенно больше 10%. Они отдавали 30%, а некоторые считают, что и 40%. И это было их участие в жизни Израиля. Это были, кстати, их налоги. Это было обеспечение, да, вот это было социальное обеспечение в Израиле. Об этом мы тоже с вами сегодня будем говорить. И это была забота о священниках, о левитах. Причем надо помнить ведь, что левитам Бог не дал части в Израиле. То есть у них не было земельного надела. Знаете, почему у левитов не было земельного надела? Для того, чтобы они не уходили в занятия своей землей, но чтобы они могли заниматься Божьим Словом, могли заниматься проповедью Божьего Слова, чтобы они могли заниматься служением, чтобы они могли исполнять служение левитов или служение священников. То есть вот по этой причине у них не было наделов. Это аналогия, если хотите, современному освобожденному служителю. Но поскольку они не могли себя иначе содержать, причем у них не было земли, соответственно, и колено Левия ведь не имело, как другие колена, оно не имело постоянного участка в Израиле, где левиты должны были бы жить. Левиты жили везде. Они жили там, где есть люди. То есть вот это такая функция священников. Вот. И по этой причине, по этой самой причине, Бог говорит о том, что вот другие колена должны поддерживать, то есть они поддерживают и храм, и храмовое служение, они поддерживают и функции государства того времени, а государство было теократическое, поэтому, собственно, как эти функции будут поддерживаться, определял Бог. И это, конечно, было больше, чем 10%. Значит, соответственно, об этом мы сегодня тоже будем говорить, мы будем читать слова и тексты Священного Писания, где, собственно, об этом говорится. Так вот, многие христиане считают, что и сегодня христианин должен отдавать 10%. Я стою на другой позиции. Есть немало христиан, которые тоже на этой другой позиции стоят. Христианин, современный христианин, призван жертвовать по благодати. Вот так, как ведет его Бог. Но если он не жертвует по благодати, если он дает меньше, то он также обкрадывает Бога. Вопрос, а благодать – это сколько процентов? Очевидно, есть люди, для которых жертва по благодати может быть и больше 10%. Причем существенно больше. Потому что Бог им дает, потому что Бог их благословляет. И у нас сегодня будет пример про человека, доктор Маги о нем говорил, а я видел подобные ситуации, я видел подобных людей тоже, который настаивал на десятине. Все должны приносить десятину, конкретно десятину. Но при этом он был человеком очень богатым. И этот человек мог вполне жертвовать больше, чем 10%. А тут получается, что человек жертвует десятину, отдает десятину, и это для него как такая возможность откупиться. Боже, что ты от меня хочешь? Я от тебя хочу десятину. Хорошо, вот тебе, Боже, десятина, но больше ты ни с чем меня не трогай. Ничего от меня больше не проси. Вот, и это проблематично. Теперь, обратите, пожалуйста, внимание, опять об этом, к этому перейдем, и если будут вопросы, или если будут возражения, тем более, пишите, пожалуйста. Но обратите, пожалуйста, внимание, что Христос и апостол Павел, кстати, потому что вот важно, потому что апостол Павел говорит про жертвование, про пожертвование, но ни Христос, ни апостол Павел в Новом Завете нигде не говорят про десятину, про десятую часть. Да, они откладывали. Обращаясь к Коринфянам, и мы сегодня будем читать на эту тему, Павел говорит о христианах Македонии, которые откладывали пожертвования, потому что Павел собирал на нужды Иерусалимской церкви, страдающей Иерусалимской церкви. Вот. Это все так, это все понятно. Но при этом получается, что это, конечно, не десятина, не 10%. Один пастор сказал, мы с ним как-то об этом говорили, он говорит, ну, если я не буду постоянно людям напоминать о десятине, то тогда никто ничего жертвовать не будет. Тогда мы просто бюджет церковный не соберем. И я понимаю вот эту историю, я понимаю вот это желание пастора. Действительно важно собирать бюджет. Но гораздо важнее, с каким сердцем человек это делает. С каким сердцем он жертвует. Вот он чего хочет? Он хочет Господу славу и хвалу воздать? Или он хочет от Бога откупиться? Как бы, Боже, ты меня не трогай, я тебе отдал все, что положено. В конце сегодняшней нашей передачи, в конце сегодняшней беседы прозвучит вопрос, прозвучит ответ на вопрос о том, каким образом израильтяне обкрадывали Бога. Израильтяне обкрадывали Бога тем, что их десятины приносились не от сердца. Вообще вся вот их, вся их установка, все вот это их отношение, да, они говорят, потом они после этого скажут, вообще зря мы тебе служим. Какого смысла тебе, какой смысл тебе, Боже, служить? Вот с таким сердцем, с таким настроением они приносили десятины. И Бог говорит, вы обкрадываете его. Это не в том только, как иногда интерпретируют, обкрадываете в том, что мало приносите. Знаете, можно принести достаточно по деньгам, но при этом обкрадывать Бога. Потому что тоже, как я как-то слышал в одной из проповедей, знаете, когда ты уже долго христианин, и ты и сам проповедуешь, и много слушаешь, еще больше слушаешь, чем проповедуешь, хотя у некоторых по-другому, некоторые больше сами уже проповедуют, чем слушают. Вот. Но и то, и другое в любом случае есть. Так вот, проповедник говорил об этом таким образом. Он говорит, понимаете, какая штука? В любом пожертвовании, причем это и время, и ресурсы, и материальные ресурсы, все что угодно. В любом пожертвовании обязательно должен быть один важный элемент. Если этого элемента нет, то человек, приносящий такое пожертвование, обкрадывает Бога. И этот элемент – частичка вашего сердца. Сердце, которое вы даете Богу. Вот если этого элемента нет, то все остальное бессмысленно. Все остальное будет просто исполнением определенной формальности. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что есть принципиальное различие между десятинами Ветхого Завета, десятинами Ветхого Завета, да, мы сегодня будем говорить, какими именно, и тем, что происходит в Новом Завете, жертвование по благодати в Новом Завете. В Новом Завете, жертвуя на дело Божие, мы с вами понимаем, что это не налоги государству. Да, вот налоги другие, налоги стоят отдельно, и собирает их не церковь. А здесь мы жертвуем именно на дело Божие. Если, когда мы говорим о налогах, ну, как-то можно еще понять, что, ну, вот не хочется платить, не хочется отдавать, но все-таки отдаешь. То когда мы говорим с вами о пожертвованиях, о жертвовании на дело Божие, если вот не хочется отдавать, тогда это действительно большая, серьезная проблема нашего сердца. Вот об этой проблеме, проблеме пожертвований, проблеме сердца. Сегодня у нас с вами, друзья мои, и пойдет речь. Давайте посмотрим некоторые ваши комментарии. Саша Дружинина продолжает тему добрачного консультирования. И я понимаю, что вместе с Сашей сегодня многие, многие могли бы сегодня такое написать. Как хочется узнать, какие вопросы задаются на добрачном консультировании. Думаю, и вот она говорит, допишет, что у нас такого не было. Знаете, ну, тут можно посмотреть книжки по добрачному консультированию, но на самом деле никто вам не скажет раз и навсегда, какие вопросы задаются на добрачном консультировании, потому что это беседа. Потому что задача здесь и в том, чтобы помочь людям узнать волю Божию для брака, и также помочь людям разобраться, есть ли воля Божия, чтобы у них был этот брак. Да? Помочь им узнать друг друга. То есть и Бога, и друг друга. И также, когда они поняли, что да, есть, и они убедились, что есть. Хотя тут бывает очень сложно, они всегда в этом убеждены. Как я приводил пример, скорее приходится, пастор мой знакомый, друг мой говорил о том, что вначале их просто переубеждаешь. А вот смогу я вас разубедить жениться или нет, вступать в брак? Если за 3-4 встречи не смог, значит, все, можно делать следующий шаг. Ну вот, но, а если серьезно, то это возможность. И опять, есть немало церквей сейчас уже, где добрачное консультирование практикуется. И есть церкви, где это делается хорошо. Потому что бывает формально. Да, вот совершенно формально. У меня, Александр, я вас понимаю совершенно, потому что у нас была та же самая история. Все наше добрачное консультирование с пастором, с пресвитером свелось лишь к одному вопросу. Ну, понятно, в те времена это было вот предсказуемо. Он говорит, почему вы решили вступить в брак? Я ответил, ну, Бог нам показал, что мы друг для друга. И его следующая реплика была, я до сих пор запомнил на всю жизнь. Ну, раз Бог вам сказал, то помните, что Бог не ошибается. Даже если когда-то будет по этому поводу сомнения, вот вы сейчас утверждаете, Бог вам сказал, но Бог не ошибается. Все, значит, давайте теперь договариваться, когда будет венчание, когда будет бракосочетание. Вот, это мало. Это совсем мало для добрачного консультирования. Надо понимать также, что не пастор отвечает за вас. То есть пастор отвечает за то, чтобы вас наставить, или любую семью будущую наставить, но дальше не надо приходить к пастору и сказать «во», и говорить «во, вы нас благословили», а у нас тут ничего не получается. Да? Вот мы тут пытаемся создать семью, ничего не получается. Зря вы нас благословили. Такое тоже бывает. Но как же вы провели с нами добрачное консультирование? Вы сказали, хорошо, провели вот само венчание или бракосочетание, а теперь выяснилось, что мы совершенно не готовы. Как же вы нас плохо к этому готовили? Более того, бывают случаи, когда пасторы, служители говорят молодым, что им бы стоило повременить, им бы стоило подождать. А они не ждут, они предпочитают поступать так, как им нравится. И потом, кстати, при этом бывают самые странные аргументы. И причем люди не понимают проблему этих аргументов. Я вам рассказывал уже историю многолетней давности, когда молодой человек приехал в Москву из другой... Там было даже из другой страны, по-моему, не помню, или из другой страны, или из другой части, из другого региона Российской Федерации. Вот, короче говоря, жениться хочу. Да, вот мы тут полюбили друг друга, жениться хочу. Вот, и жениться через две недели. Вот прямо вот так. Значит, если, как он сказал мне тогда, говорит, если вам, пастор, нужно с нами провести добрачное консультирование, то вот у нас есть две недели, мы готовы встречаться почаще, но через две недели у нас должна быть свадьба. И я был в легком шоке. Ну, у меня было, конечно, предположение, почему. Но мое предположение не оправдалось, оно не подтвердилось. Этот молодой человек мне объяснил, почему потом. Он говорит, понимаете, мне через два месяца домой из Москвы возвращаться. Но не могу же я вот просто так вернуться домой без жены. И вот, понимаете, он не шутил. Это было совершенно серьезно. И она тоже слышала, что это совершенно серьезно. И я не знаю, я не могу заглянуть в голову к другому человеку, но мне кажется, что у нее даже не было мысли сделать то, что в этой ситуации нужно было сделать, как мы уже с вами говорили, да, убежать так, что пятки сверкали. Вот. Я тогда отказался их сочитывать, но свадьба была, а потом был развод. Но домой с женой он все-таки съездил. Вот, понимаете, вот чтобы такие вещи предотвратить по возможности, нужно добрачное консультирование. Но есть люди, которые говорят, ну, мне настолько быстро надо, что консультирование пройти некогда. Ну, и с другой стороны, конечно, я опять это повторю, потому что это вопрос этот встает, возникает. А добрачное консультирование не снимает все вопросы. Ну, вот просто не снимает. Это не автоматическое решение для всего. Нет, конечно. Ну, и кроме того, да, бывают случаи, когда пастор говорит, служитель говорит, знаете, вам будет сложно, вам будет очень сложно. Они говорят, мы будем это преодолевать. И действительно проходят через это и преодолевают. Лариса написала нам о том, что она заметила, вот давайте прочитаю сообщение, как есть. Вчера прочитала, что Господь не только милость, Он судья строгий. Так хочется надеяться на Его помилование. Вот мы с вами об этом говорили неоднократно, и вы это можете даже услышать в наших уже вышедших программах в цикле «По страницам Библии». Мы с вами говорили об этом неоднократно, в частности, в связи с книгами пророков. Господь и милостивый, но Господь также судящий. Но милость Его превозносится над судом. И чтобы это было, чтобы милость Божия действительно могла превозноситься над судом, чтобы юридически была такая возможность, для всего этого пришел на землю Иисус Христос, который взял на себя наши грехи, который взял на себя нашу смерть, смерть, которая предназначалась для нас, и который дал возможность проявиться Божьей милости. Вопрос лишь вот в чем. Готовы ли мы принять Иисуса Христа? Или мы готовы, как некоторые говорят, договориться с Богом? Давайте с Ним договоримся. Нет, договориться с Ним получится только на Его условиях. На своих условиях человек с Богом не договаривается никогда. Это исключено. У нас нет таких условий, которые мы бы могли предложить Богу, которые сработают в качестве договорных. Но Бог говорит: «Я сделал для вас все». И да, конечно, Он спросит с нас за нашу жизнь. Будет вот это воздаяние по делам для верующих людей. Мы с вами об этом читали во втором послании к Коринфянам, 5 глава. Но когда мы молимся, и, кстати, у православных христиан это очень четко. И, допустим, ну, я-то в баптистской церкви покаялся, я рукоположен баптистской церкви. Но вот этой молитве есть смысл поучиться, чтобы эта молитва была от сердца. И молитва эта, знаете, какая? «Господи, помилуй». То есть мы уже обрели Его милость в Иисусе Христе, мы уже имеем Его милость. Но, живя на этой земле, мы снова и снова периодически согрешаем. И мы приходим к Нему и говорим: «Господи, помилуй». Лариса, вы очень четкую вещь оценили. Вы четкую вещь заметили. Да, мы нуждаемся в Божьей любви, мы принимаем Божью любовь. И важно осознавать свою нужду, свою потребность в Божьей любви. Но мы точно так же нуждаемся и в Божьей милости. И если кто-то решает, что Божья милость ему не нужна, потому что он и так хорош, тогда этот человек на очень опасном пути. И вот тогда действительно нужно сказать: «Господи, помилуй такого человека, и меня помилуй, и каждого из нас, если мы такое себе вообразим». Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Божие Слово. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы славим Тебя. Мы просим Тебя: веди нас, направляй нас, охраняй нас рукой Своей. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1128-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами сегодня подходим к 8 стиху 3 главы книги пророка Малахии. Однако сначала давайте обсудим очень важный вопрос, касающийся предыдущих стихов. Мы с вами говорили об ангеле Завета. Но я так и не сказал, что это за завет. И многие считают, что речь здесь идет именно о Новом Завете. В то же время мы ведь не случайно отметили, что эти слова никак не относятся к первому пришествию Иисуса Христа. А между тем, перед нами действительно указание на завет, который Бог заключил с этим народом. Мы находим этот завет, например, в книге Левит, 26 глава, начиная с 9 стиха. Давайте прочитаем это место. Еще раз повторю. Левит, 26 глава, начиная с 9 стиха. «Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас,
и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятую головою». Вот это, собственно, и есть тот завет, который Бог с ними заключил. Этот завет подтверждается и в книге Второзакония, потому что Второзаконие – это, собственно, ведь и есть подтверждение закона в свете того, что произошло с израильским народом за предшествовавшие 40 лет в пустыне. И вот в книге Второзакония, 4 глава, 23 стих, мы с вами читаем. Еще раз, Второзаконие 4:23. «Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой». И да, друзья, как раз этих кумиров они и стали делать. Они стали заниматься именно тем, что Господь им запрещал. Среди прочего, во времена пророка Малахии они погружались в оккультизм. Так что именно об этом и говорится в начале третьей главы книги пророка Малахии. Мы узнаем, что грядет ангел или вестник завета, и Бог таким образом исполнит свои обещания. Он будет жить среди них. Но в этом народе, как мы с вами уже отметили, есть и серьезные проблемы. Именно поэтому мы говорили и о переплавке, и об очищении. Потому что Бог ведь не будет ходить среди них, если они не станут послушны Ему. Сначала Он должен их очистить и переплавить. И я полагаю, что все это остается справедливым и актуальным и сегодня, каким бы делом Божьим вы ни занимались. В прошлый раз мы видели шестое из саркастических замечаний, которые делают люди в ответ Богу. Они делали вид, что невиновны. Конечно, это не так. И их притворство на самом деле стало как раз проявлением лицемерия их сердец. Бог призывал этих людей возвратиться к Нему, покаяться. Однако они вели себя так, как будто вообще ничего не произошло. Ну, они ведь продолжали ходить в храм, и в храме было много народу, и совершались все положенные богослужения и ритуалы. И как же это «покайтесь»? Как это «возвратитесь»? Мы ведь и так все здесь. Вот мы, никуда мы не делись. А Бог им говорит: «Нет, вы делись» или «вы ушли». И даже при том, что вы проходите через положенный ритуал, сердце ваше все равно далеко от Меня. Я считаю, что это относится и ко многим так называемым консервативным церквям сегодня. Люди проходят через наши консервативные ритуалы, используют консервативные слова и выражения. Люди отлично знают, когда им сказать «слава Богу» и когда «аллилуйя». Однако при этом людские сердца далеки от Бога, и Бог призывает нас покаяться. И вот это оказывается для многих из нас очень сложным. Вот просто взять и покаяться. Особенно сложно это дается христианам. Не знаю почему. По идее, нам-то это должно быть проще всех. Покаяться перед Богом. Рассказывали мне про случай, который произошел во время встречи церковного совета в одной из евангельских консервативных церквей. Члены совета, старейшины и диаконы церкви, стали тогда критиковать всех и вся, в том числе и пастора. Лишь один из старейшин просто сидел спокойно и слушал, а потом вдруг говорит: «Знаете что, братья, а я думаю, надо бы нам всем покаяться, всему совету, всему руководству». И вы можете себе представить, что тут началось, как все на него ополчились, как его стали по-братски обличать. Они готовы были во всех искать вину, но они не готовы были покаяться сами. Потом, кстати, долго этому брату не могли простить, что он набрался дерзости и наглости даже предположить такое, что старейшинам и диаконам, то есть всему церковному совету, нужно просто покаяться. Это ведь неслыханная дерзость. Мы-то ведь братья опытные, мы братья благочестивые, мы братья, которые многого достигли на пути к святости. Вот так и здесь. Эти люди говорят: Как же нам вернуться? Как обратиться? Мы ведь замечательные, не в чем нам каяться. Если уж кому-то и каяться, то другим людям, и уж точно не нам. И вот в ответ на этот вопрос Бог буквально открывает их рану. И получается, между прочим, очень больно. И я полагаю, что некоторые из вас сейчас могут просто выключить эту трансляцию, потому что вам будет не по себе, вам может быть неприятно. Да, в этой книге есть немало тяжелых, по-человечески неприятных моментов. Однако эта книга, книга пророка Малахи, мне лично очень и очень нравится, потому что Бог обращается здесь лично ко мне, а также и ко всякому христианину. Понимаете, для нас ведь очень важно, чтобы с нами разговаривали честно и откровенно. В конце концов, когда я иду на обследование к врачу, мне совершенно неинтересно и даже вредно, если врач будет внушать мне, что все у меня хорошо и все замечательно, в то время как на самом деле я тяжело болен и нуждаюсь в лечении, а возможно и операции. Да, я, конечно, могу попросить врача сказать мне что-нибудь хорошее, доброе, утешительное о моем здоровье, но он этого не сделает, если это будет неправда. Я могу попросить у него выписать мне обезболивающее. Но он тоже этого не сделает, если на самом деле нужно разбираться не с болью, а с ее первопричиной. Врач просто говорит все как есть, и это замечательно. И мы с вами действительно хотим, чтобы врач говорил нам правду. То же самое касается и духовных вопросов. Вопросов, касающихся состояния нашей души. И я тоже хочу, чтобы мне говорили правду, даже если больно. И поверьте, Бог всегда готов сказать все, как есть. Так вот, эти люди спрашивают, как нам вернуться? И ответ мы находим в 8 стихе 3 главы. Это очередное саркастическое заявление израильтян, обращенное к Богу. Целых 8 раз они пытаются разговаривать с Богом без полной серьезности. 8 раз они отвергают все обвинения, которые предъявляет им Бог. 8 раз они уклоняются от фактов, делая невинный вид. 8 раз они уходят от ответа, напуская на себя вид благочестия. А теперь послушайте, пожалуйста, 8 стих 3 главы книги пророка Малахи. Это слова Божьи. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня». Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. И вот давайте здесь и остановимся. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Пожалуй, в некоторых церквях, вместо того, чтобы произносить в конце богослужения слова заключительного благословения, стоило бы, вот прямо когда люди начнут расходиться, просто закричать «Держите воров! Остановите воров, которые грабят Бога!» И кто-то скажет «Ну уж это точно не про нас, потому что мы ведь так щедро жертвуем». Правда? Ну тогда послушайте еще раз заключительную часть 8 стиха. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Да, говорит Бог, именно так вы меня и обкрадываете, через десятину и приношение или пожертвование. И если вы думаете, что Бог – это такой небесный скупердяй, который пытается что-то отобрать у бедных людей, то я вам скажу, Бог поступал на самом деле ровно наоборот. Он пытался этих людей благословить. Бог как бы говорит, я позволяю вам сохранить 9/10, ну а 1/10 вы вернете мне. Однако здесь важно внести ясность в несколько моментов. Я бы хотел это сделать прямо сейчас, потому что это действительно существенная история. Во-первых, на самом деле люди в Израиле отдавали не 1/10, а существенно больше. И если внимательно разобраться, то в Ветхом Завете это легко заметить. Мы сейчас с вами не будем уходить в детали на этот счет, но я, по крайней мере, коротко об этом должен сказать. И я глубоко признателен доктору Файнбергу за его наблюдение, которое он сделал в своем замечательном комментарии по книге пророка Малахии. Хочу процитировать доктора Файнберга. Он пишет: «Израильтяне приносили первые плоды, не менее чем 1/6 зерна, вина и масла». Это видно из Второзакония, 18 глава, 4 стих. У них существовало несколько разных десятин. Кстати, прерву здесь на минутку цитату. Я всегда полагал, что у них было 3 разные десятины. Однако доктор Файнберг нашел целые 4. Он знает гораздо лучше, чем я. Давайте посмотрим, какие именно. И я вернусь к цитате из доктора Файнберга. Он продолжает. Итак, первое. Десятая часть того, что оставалось, когда забирали первые плоды. Вот это шло левитам на жизнь. Второе. Это десятая часть, которую левиты платили священникам. Кстати, первый пункт основан на книге Левит, 27 глава, с 30 по 33 стихи. А второй на книге Чисел, 18 глава, с 26 по 28 стихи. Дальше, третье. Это вторая десятина, которую отдавали израильтяне на нужды левитов и их семей в святилище. И основание для этого – книга Второзакония, 12 глава, 18 стих. И была также четвертая десятина, и весьма важная. Ее приносили раз в 3 года, и это была десятина на бедных. Подтверждение и основание этого в книге Второзакония, 14 глава, 28 и 29 стихи. Конец цитаты из доктора Файнберга. И я вот думаю, что эти стихи, это еще раз Второзаконие 14, 28, 29, есть смысл прочитать прямо сейчас, потому что они, как мне кажется, сегодня для нас тоже весьма актуальны. Ну да, я, конечно, понимаю, что социальной помощью занимается сегодня государство. Однако, насколько хорошо оно ей занимается, это еще вопрос. Ну и в любом случае, церковь ведь тоже призвана заниматься делами милосердия. Так вот, прочитаю вам на эту тему, как уже обещал, из книги Второзакония, 14 глава, 28 и 29 стихи. «По прошествии же 3 лет отдай все десятины произведений твоих в тот год и клади в жилищах твоих. И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих, которое ты будешь делать». То есть раз в 3 года собирались вот эти особые пожертвования. Это особая десятина в помощь бедным. Так что, когда вы говорите, что Бог требовал десятину, надо бы еще определиться, какую из нескольких десятин вы тут имеете в виду. Это недопонимание по поводу десятины в Ветхом Завете нам хорошо бы исправить. Почему-то считается, что израильтяне приносили Богу всего 10%. На самом деле они приносили гораздо больше.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь еще один момент, в котором нам нужно разобраться и в котором существует некоторое недопонимание. Дело в том, что мы сегодня живем во времена благодати, и пожертвование со стороны верующих совершается на принципиально иной основе, нежели это было в ветхозаветные времена. Да, мы призваны жертвовать, однако основание для этого иное. Я не считаю, что система десятины как юридическая система относится к церкви. Это не значит, однако, что не следует отдавать Богу десятую часть. На самом деле, вполне возможно, что Бог некоторых людей, а возможно именно вас, как раз к этому и призывает. Однако, вот как совершала пожертвование ранняя церковь. Апостол Павел в своем 2 письме к Коринфянам приводит в качестве примера церковь из Македонии. И вот давайте откроем 2 послание к Коринфянам, 8 главу, 2 стих. Апостол Павел имеет в виду македонских христиан, и он пишет: «Ибо они, то есть христиане из Македонии, среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил. Я свидетель». Да, друзья, они жертвовали гораздо больше, чем десятую часть. Они были доброохотны сверх сил. Очевидно, они даже и не думали ограничиваться десятиной. Они просто проявляли любовь к Богу и людям. Давайте прочитаем дальше 4 стих. «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым». То есть это их инициатива. Верующие из Македонии действительно хотели жертвовать. И более того, жертвенное служение представляло собой общение. Это часть общения церкви и часть поклонения Богу. Читаем 5 стих. «И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас это доброе дело. А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сию добродетелю». И я тут скажу предельно просто. Я уже об этом неоднократно говорил, но сейчас повторю. Если вы пока не христианин, то не надо жертвовать на эту нашу трансляцию. Такая жертва не будет в благословении ни вам, ни нам. Да, Бог ожидает от своих детей жертвенности. Но вы когда-нибудь замечали, что ковчег Завета несли на своих плечах именно священники? Господь ведь мог позвать кого-то со стороны, каких-нибудь сильных людей, чтобы они несли ковчег, а священники отдыхали. Ну или даже можно было устроить какую-нибудь повозку, какую-нибудь телегу для него соорудить. И, кстати, некоторые другие храмовые предметы действительно ведь перевозили на специальных повозках. Но только не ковчег Завета. Потому что ковчег указывает на Христа. И если вы собираетесь нести в мир Слово Христово, Слово о том, что совершил для нас Христос, то носителями этого Слова должны быть те, кто уже принадлежат Ему, уже являются Его священством. Однако Бог не просит вас о пожертвованиях, если вы не христианин. И когда мы в наших программах напоминаем о пожертвованиях, мы обращаемся именно к людям верующим. Так что совершенно необоснованно звучат всякие упреки, будто мы из людей деньги вытрясаем. Упреки, которые нет-нет, да и появляются в комментариях. И вот мы с вами продолжаем читать, что говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 8 глава. Теперь 8 стих. «Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви». И тут все очень просто. Жертвенность в служении доказывает вашу любовь ко Христу. Понимаете, строго говоря, спасение и жертвенность – это ведь не вопрос обмена. Есть такой старый гимн: «Я жизнь отдал тебе, а что отдашь ты мне?» И вот я абсолютно не согласен с этим гимном с богословской точки зрения. Со Христом ведь совершенно не так, как с некоторыми людьми, с которыми все устроено по принципу «ты мне, я тебе» или по принципу «дашь на дашь». Давайте прочитаем дальше. 2 Коринфянам 8 глава 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». И дальше 10 стих. «Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошлого года». Понимаете, друзья, служение пожертвований должно совершаться с желанием и с радостью. В мире порою говорят, что есть две неизбежные беды – это смерть и налоги. Но вот если пожертвование на дело Божие для вас такая же беда, как налоги, то что-то серьезно с вами не так. Время пожертвования должно быть временем радости. Если радости нет, то, может быть, лучше какое-то время и не жертвовать. Потому что в таком случае у вас в сердце серьезная проблема. Дальше во втором послании к Коринфянам, 8 и 9 главы, апостол Павел развивает эту тему. Я сейчас не буду в нее углубляться, скажу только, что именно в этом состоит основа, на которой должно зиждеться пожертвование христиан. Ну а что касается десятины, то мне кажется, что многие христиане сегодня вполне могут позволить себе жертвовать гораздо больше, чем десятую часть. Как-то мы разговорились с одним богатым бизнесменом, членом нашей церкви, и он мне говорит: «Пастор, а почему вы никогда не проповедуете о десятине?» Я ему отвечаю: «Да очень просто. Просто потому, что я с богословской точки зрения не верю в десятину». Но штука в том, что он-то как раз в десятину и верил. И каждый раз при наших последующих встречах он снова и снова спрашивал меня, почему я не проповедую о десятине. В конце концов я ему сказал так: «Понимаете, сегодня есть много христиан, которые должны бы жертвовать существенно больше, чем десятину. Ну вот вы, например. Вы зарабатываете больше денег, чем кто-либо из членов и прихожан нашей церкви. И вы-то, пожалуй, должны бы уже давать больше, чем десятую часть». И знаете, что интересно? После этого разговора он больше никогда не просил меня проповедовать о десятине. Почему? Да потому что он был рад отдать всего 10%, а не больше. Успокоить таким образом свою совесть и решить, что он делает все от него зависящее для Господа. Ну, как будто откупиться от Бога он хотел. Ну, а практическая реальность состоит именно в том, что действительно есть немало людей, которые должны бы жертвовать существенно больше, чем 10%. Кстати, когда я говорю «должны», я имею в виду, что человек жертвует из любви ко Христу, потому что он действительно хочет, чтобы проповедовалось Божие Слово. И очень хорошо, что пророк Малахия задает вот этот проницательный, пронзающий вопрос: может ли человек обкрадывать Бога? А вы-то как думаете? Может и правда в конце богослужения вместо заключительного «Да благословит вас Господь» или молитвы, которая кончается словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь», может быть, правда есть смысл как-нибудь вместо всего этого просто закричать «Держи воров!» как раз в тот момент, когда люди начнут расходиться с богослужения? И там ведь будет сразу очень много таких воров, и они совсем не захотят, чтобы их поймали, и они постараются побыстрее разбежаться. Почему? Потому что они обкрадывают Бога. Но как же они обкрадывали или обкрадывают Бога? Да очень просто. Ведь все изначально принадлежит Ему. И обращаясь к Израилю, Бог говорит: «Я хочу, чтобы то, что вы мне отдаете, отдавалось охотно и именно от сердца». Я знаю христиан-бизнесменов, которые жертвовали Господу щедро и с радостью, действительно, по-настоящему от сердца. Знаю и христиан не столь богатых, которые тоже жертвовали с радостью от всего сердца. И Бог благословлял и благословляет людей, которые всем сердцем Его признают. Так что очень важно, чтобы мы жертвовали именно из любви к Нему. Только такая жертва будет перед Ним благоприятной. Только такая жертва Ему угодна. Ну а мы с вами продолжим беседу уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.